Не прощаюсь. И мы выныриваем из совсем темной до черноты, до слепоты темной подворотни на залитую солнцем улицу. Ты зажмуриваешься от яркого света. «Где мы?» — спрашиваешь ты. Я вспоминаю, что ты плохо знаешь Москву. На Никольской улице, налево, в 2 минутах Красной площади. Видишь, как ловко я тебя вывел. Это мой город. Я знаю здесь каждый закоулок. Идем. Меня переполняет бодрая сила, звенящая легкость. Я чувствую себя, нет, не молодым, я чувствую себя совершенным. Человек, который много лет назад учил меня владеть собственным телом, называл мораль опасным барьером, отделяющим плоть от духа. Мораль всегда предписывает ставить чьи-то интересы выше своих. Тело же всегда руководствуется только тем, что лучше для него, — проповедовал он. Ты не хочешь отказаться от вредоносной перегородки, раздваивающей твое «я», мешающей инь и ян соединиться, а значит, ты никогда не станешь совершенным. Мой малопочтенный сенсей был чудовищем. Мы относились друг к другу одинаково, с почтительным интересом и в то же время с презрением. Он называл меня «мой полуученик», я его «мой полуучитель». Не удивлюсь, если он жив до сих пор и по-прежнему запросто может взбежать по стене до 2-го этажа, а спрыгнуть с 5-го. Но полусенсей ошибся. Я достиг совершенства. Благодаря тебе. Мне очень хочется сказать про это, но я не решаюсь, ты все еще сердита. Никольская улица полна народу. Все движутся в одну сторону, медленно, никто не торопится. Лица веселые, но не шумно веселые, а будто обращенные в себя, и никто не кричит, не хохочет. Не такой день. Мы останавливаемся подле маленького Казанского собора. Отсюда видны Кремль и Красная площадь. Но там слишком много людей. Толпа движется в сторону храма Василия Блаженного. Все молча смотрят по сторонам. Вдоль длинного здания верхних торговых рядов шеренгой стоят виселицы. С них свисают рогожные мешки. На каждом табличка. С места, где я стою, можно прочитать 3 ближайших. Владимир Ульянов, диктатор. Лев Бронштейн расстреливал заложников. Феликс Дзержинский, главарь палачей. Когда-то точно так же здесь болтались казненные Петром стрельцы, но сейчас мешки набиты соломой. Казнь символическая. Главнокомандующий сдержал свое слово. Я говорю, слушай, раз уж объявлена всеобщая амнистия, может быть, и ты меня, наконец, простишь? Сколько можно наказывать? Ведь все закончилось хорошо. Ты вздыхаешь. Ладно, раз уж такой день, что всех прощают. Ты подлый клятвопреступник, но ладно. Видно, такова была моя карма — связаться с благородным мужем. Я ведь понимаю, у тебя не было выбора. Я помню твои слова. Благородному мужу только кажется, что у него есть выбор. Выбор есть. Можно перестать быть благородным мужем. И теперь все. Я стану просто мужем. Я буду жить только для тебя и для дочки. Я киваю на твое оттопыривающееся пальто. Для сына поправляешь ты. Я хочу мальчика, и будет мальчик. Но амнистия тебе объявляется при одном условии. Ты должен рассказать мне про свою поездку. С того самого момента, как после встречи в Таганроге, ты трусливо решил, что не станешь со мной объясняться и уедешь тайком. Я знаю лишь, что ты послал телеграмму Масе, и он, Иуда, ничего мне не сказав, отправился на встречу с тобой. Что было потом? Рассказывай со всеми подробностями. И я начинаю рассказывать. Самый дальний перрон Харьковского южного вокзала, отведенный для нужд штаба добровольческой армии, охранялся специальными караулами. Там обыкновенно стоял поезд командующего. Оттуда должен был отправиться и я. Когда на платформу пропустили Масу, я объяснил ему, куда и зачем еду, попросил наврать тебе что-нибудь успокоительное, передал записку про Романова, которую следовало вручить генералу Гайгаевскому. Про Скукина не сказал, потому что Масса вполне мог рассчитаться с мерзавцем по-своему, а это в мои планы не входило. Пусть заговорщика судит трибунал. Да и трудно было бы объяснять, Скукин все время торчал рядом. Ему поручили организовать мою поездку. Если до срока, названного профессором Липкиндом, я не вернусь, или если возникнет какая-либо опасность, увози Елизавету Анатольевну в Крым, — говорил я Массе. Ждите меня там 2 недели. Ни в коем случае не дольше. Потом отправляйтесь в Швейцарию.
И будем вас ждать там.
Именно так. В глазах у Массы что-то мелькнуло, и мне вдруг ужасно захотелось его обнять. Представляю, как он перепугался бы. Вместо этого я сделал правой рукой обманный финт, а левой шлепнул его по лбу. Атари, я опять выиграл. Это у нас с ним старинная игра. Один наносит внезапный удар, а второй должен отбить.
— И ни разу честно, — сказал Масса.
Я видел, что ему ужасно хочется поехать со мной. Но он понимает, что должен оберегать тебя. Тут к Скукину подошел долговязый офицер в черной кожаной тужурке, что-то в полголоса доложил.
— Раст Петрович, мотодрезина готова, можно отправляться, — сказал Скукин.
— Все, пора. Я кивнул Массе. Он мне поклонился, и мы расстались. У генерала Гайгаевского, энтузиаста железных дорог, на вокзале имелся целый транспортный парк. От тяжелого бронепоезда для фронтовых выездов со всем штабом до одиночных локомотив-вагонов и легких дрезин для коротких перемещений по тылу. Я выбрал самую маленькую из них, просто кабину с автомобильным двигателем.
— Вы уверены, что вам не нужно никакого сопровождения, даже водителя?
— не в первый раз спросил Скукин. — Уверен, — ответил я, не глядя на полковника. Люди подобного склада всегда вызывали у меня отвращение. Вдруг впереди, чуть поодаль, я заметил сцену для режимного объекта очень странную. Там стояла автоматриса. Трамвайный вагон, приспособленный для езды по рельсам. Еще одно транспортное средство из коллекции Гайгаевского. Мальчики в синих шинельках с одинаковыми чемоданчиками в руках дисциплинированно поднимались по лесенке. Каждого подсаживали 2 дамы.
Вы знаете, как мы с Владимиром Зиновичем относимся к детям из Калединского приюта. Командующий распорядился эвакуировать сироток в Крым, — пояснил Скукин, поймав мой взгляд. — Там теплее. Не беспокойтесь, они сейчас отправятся, и путь очистится.
Я снова отвернулся, меня передернуло от слова «сиротки». Я пообещал себе, что еще потолкую с полковником о Калединском приюте. Когда будет, уже можно. Снова подошел кожаный.
— Господин полковник, я проверил двигатель автоматрисы, — сказал он с легким кавказским акцентом, почтительно наклонившись к маленькому Скукину. — Сильно изношен, но даже если заглохнет, достаточно подтолкнуть, опять заведется. С этим даже дети справятся, вагончик совсем легкий.
— Лишь бы автоматриса не застряла до развилки, а то она может задержать господина Фондорина. Раст Петрович, это поручик Кривазов, инженер особого железнодорожного отряда. Надеюсь, поручик, с дрезиной дела обстоят лучше?
— Дрезина в полном порядке,
— козырнул инженер. Дети уже забрались в свой вагон. Поднялись и воспитательницы. Автоматриса скрежетнула колесами, поехала. Синие мальчики загалдели, стали размахивать руками, хоть никто их не провожал. Я помахал им вслед. Полковник с поручиком даже не обернулись.
— Ну вот, дорога свободна,
— энергично сказал Скукин.
— 11 верст просто езжайте за ними, а сразу после моста через реку дорога разделится. Ваша ветка уходит вправо на...
— Маршрут мне известен, — перебил я. — Поручик, объясните, как управлять дрезиной. Деловитый, подчеркнуто сухой инженер первым поднялся в кабину.
— Мне говорили, вы водите автомобиль. Принцип тот же, только по понятной причине нет руля. По рельсам ход очень плавный, сопротивление минимальное, поэтому, разогнавшись, газу поддавайте чуть-чуть. На длинном спуске для экономии топлива можете вовсе выключить двигатель, — показал вниз. Это педаль газа, это тормоз. Учтите, что тормозной путь очень длинный. На скорости 60 верст не менее 200 метров. Поэтому для аварийной остановки предусмотрен вот этот рычаг. Пользоваться им следует лишь в самом крайнем случае. Машина может соскочить с рельсов и обратно без посторонней помощи вы ее не поставить. — Дергать на себя рывком? — спросил я, пробуя тугость аварийного рычага.
— Не сейчас!
— крикнул сердитый инженер, крепко хватая меня за руку. И пробурчал.
— Извините, не так-то просто потом вернуть его обратно. Что еще нужно знать? Сзади запасная канистра. Но она понадобится только, если будете пользоваться обогревателем. На ровном ходу бензин расходуется очень мало. Вопросы?
Вопросов у меня не возникло. Управление было элементарным. Скукин отпустил поручика, а меня осенил крестным знамением.
— Езжайте с Богом.
— Вы разве верующий? — спросил я.
Субъекты этого сорта обычно к мистике не склонны.
— Нет, но в данном случае без Божьей помощи мне не обойтись. Убежденно и даже с дрожанием голоса ответил он.
— Ах да, я забыл, что среди Скукиных все-таки встречаются и искренне верующие в то, что Бог существует персонально для них. Что ж, подумал я, скоро твой Бог тебе очень понадобится. Сделав вид, что не замечаю протянутой руки, я сел на водительское место и включил мотор, заведшийся с полуоборота. Дрезина быстро набрала скорость. Она летела, словно спортивная яхта под хорошим океанским ветром, гладко и легко. Мимо проносились пристанционные постройки. Потом потянулись городские предместья. Я размышлял о маршруте. Доехать до Лозовой, потом повернуть на Екатеринослав, до которого я, конечно, не доберусь, он уже у махновцев. Они меня остановят раньше. Вероятно, это произойдет часа через три. Но вот самый рискованный, пожалуй, единственный рискованный момент. Могут не остановить, а просто изрешетить с тачанки пулеметным огнем. Тогда придется соскакивать на ходу. Ну, это пустяки. Как только я предъявлю пропуск, подписанный Ароном Волей, все опасности закончатся, и слава богу. Я совершенно не стремлюсь к приключениям. Лучший возраст жизни я хочу провести с женой и дочерью. Или, ладно, с сыном. Хотя мужчинам фондоринского рода очень не везет с отцами. Прадед пропал при Бородине еще до рождения деда. Дед погиб на Кавказе, оставив маленького сына. А моего родителя, чья непутевая душа вряд ли попала в Царствие Небесное, назвать отцом трудно. Я стал думать, каким отцом буду я. И забыл о бароне Воль, о батьке Махно и о войне. Дрезина описала дугу вокруг невысокого холма и сразу за поворотом выскочила на железнодорожный мост через реку. Сразу за ним, метрах в ста от меня, еле ползла знакомая автоматриса. Сзади и по бокам ее облепили маленькие синие фигурки. Все-таки застряла, толкают. Что-то эта картина мне напомнила. Что-то из давнего прошлого. Такое уже было. Мальчики в синих мундирчиках и витающий над ними призрак беды. Но сейчас-то беды произойти не могло. Обычным образом тормозить было нельзя, я бы врезался в вагончик и передавил детей, но ведь есть аварийный тормоз. И я рванул его на себя со всей силы. «Почему ты замолчал? Что произошло?» — спрашиваешь ты. Я замолчал, потому что меня кто-то зовет очень настойчиво. Я оглядываюсь. После доскажу, нужно идти. «Меня зовут, разве ты не слышишь?» «Не слышу», — говоришь ты. «Я с тобой. Пожалуйста». «Ну что ты?» — улыбаюсь я. «Подожди здесь. Я быстро. Посмотри на праздник, на людей. Я скоро вернусь. Ты и не заметишь». «Ну, не прощаюсь».